Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 125-я страница, статья «Вся Тора — это одно святое имя». В книге Зоар Раби Ицхак открыл речь и сказал: «Вся Тора — это одно имя Творца». А в комментарии Сулам сказано: «Вся Тора — это одно святое имя Творца». И Торой был создан мир. То есть она была инструментом Творца для создания мира. А во втором пункте там написано: «И Торой создан человек». И то, что написано: «И сказал Творец, создадим человека». И сказано это во множественном числе. Сказал он ей: «Я и ты поставим его в мире». Раби Хия сказал: «Письменная Тора, то есть Зерампин, и устная Тора, то есть Малхут, установили человека». Мы видим здесь три вещи. Первое, что вся Тора — это одно святое имя. Второе, что мир создан Торой. Третье, что человек был создан Торой. Известно толкование мудрецов Берешит по поводу Торы, что она называется Решит, начало, а по поводу Исраэля, которые назывались начало, а создание миров было для того, чтобы насладить свои творения, то есть ради душ, то есть чтобы души получили благо и наслаждение. В таком случае со стороны Творца отдавать. И чего не хватает творениям, чтобы они получили это? И мы учили, чтобы для того, чтобы было совпадение по свойствам, творения должны достичь кли, который называется желание отдавать. И поскольку желание отдавать нет у человека от природы, поэтому нужно нечто, чтобы дало человеку эту силу, которое называется желание отдавать. И эта сила, которую получает нижний, чтобы у него была возможность отдавать, получается с помощью Торы, поскольку свет в ней возвращает его к источнику. Находим согласно этому, как начало решит это Исраэль, также мы нуждаемся в Торе, чтобы смогли получить благо и наслаждение. Поэтому и Тора тоже называется «решит» — «начало», поскольку одно без другого не идет. И известно высказывание книги Зоар, что Тора, Исраэль и Творец — это одно. И согласно вышесказанному, когда Исраэль прилагает усилия в Торе, благодаря этому они удостаиваются свойства «творец», то есть свойства имена Творца. Получается, что следует различать две вещи в Торе. Первое — свет Торы, который приходит, чтобы вернуть человека к источнику. Это исправление келим. Второе — постичь свет Торы, который относится к свойствам святых имен и называется раскрытие божественности Творца творением в этом мире. И согласно этому получается, когда мы изучаем Тору, там следует различать два этих момента. Первое — притягивать свойства света, чтобы он сделал нам келим отдачи. А без света Торы невозможно постичь эти келим. Поэтому чего он ожидает? Чтобы получил награду за изучение Торы. И все желание его — только чтобы достичь это кли, которое называется отдающим кли. И это именно после того, как он начал работать на отдачу и произвел много усилий, чтобы он смог производить усилия только с намерением ради отдачи. И только тогда он сможет прийти к знанию, что свойство желания получать, которое заложено в нем от природы, невозможно отменить. И тогда он начинает понимать, что он нуждается в милосердии с небес, что только Творец может помочь ему удостоится отдающего кли. И эта помощь приходит в свойстве свет Торы. И поэтому нужно всегда быть внимательным во время изучения Торы, какова цель человека в изучении Торы. То есть, что он должен требовать от изучения Торы. И тогда ему говорят, что он должен просить вначале килим. То есть, чтобы у него были отдающие килим, которые называются совпадение по свойствам. И таким образом уходит скрытие и сокращение, которое произошло относительно творения. И в этой мере он начинает ощущать святость, начинает ощущать вкус в служении Творцу. И тогда он может пребывать в радости, поскольку святость порождает радость. И оттуда светит свет, несущий благо его творениям. Тогда как если он еще не принял решение, что нужно всегда идти путем отдачи. Как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес, и это называется подготовкой килим, чтобы они были готовы получить высшее благо, и он желает, чтобы с помощью учебы он удостоился отдающих килим, как сказали мудрецы, свет в Торе возвращает его к источнику. И после того, как он уже удостоился свойства отдающих килим, он приходит на ступень, которая называется постижение Торы, которая относится к именам Творца. И называется на языке книги Зоар «Тора, Творец и Исраэль одно». И в этом поймем, что написано там в книге Зоар во втором пункте, и Торой был создан человек. И следует понять, какова связь между Торой и человеком, что, скажем, чтобы мы могли сказать, что человек был создан Торой. И следует вначале сказать, что сказали мудрецы, так говорил Раби Шимон бар Йохай, могилы народов мира не оскверняются шатром. Вы мое паство, а не те, кто служит звездам, идолопоклонники, называются человек. И следует знать, что такое свойство человек, то есть что это за уровень человек, так что язычники не могут называться названием человек. И вот мудрецы сказали по поводу высказывания в конце: все будет слышно, и Творца убоится. Что это, если не весь человек? Сказал Раби Элазар, сказал Творец, весь мир был создан только ради этого. Получается, что человек называется тот, у кого есть трепет перед небесами. И поскольку человек создан со злым началом, которое отдаляет его от трепета перед небесами, в таком случае, каков совет, чтобы мы могли сказать, что с помощью этого человеку достоится трепета перед небесами? На это ответ, что с помощью Торы он сможет победить злое начало, как сказали мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему, потому что свет в ней возвращает к источнику». И согласно этому, можно понять, что человек был создан Торой, потому что это причина, с помощью которой может выйти свойство человек. И это происходит именно благодаря Торе. И это означает, что Торой был создан человек. И это следует истолковать, как сказано в книге Зоар, и Торой был создан мир. Это тоже трудно понять. Какая связь у Торы, которая является духовной вещью, и Тора называется имена Творца, и как от нее происходит материальный мир? И согласно вышесказанному, понятно, что намерение, что мир был создан, имеется в виду мир и его наполнение, что означает мир, в котором живут души. И цель творения была насладить его творение, то есть души. Потому что, чтобы творения получили благо и наслаждение, и поскольку создание мира имеется в виду желание получать, и чтобы было совпадение по свойствам от ветви к корню, как известно, произошло сокращение, что означает скрытие, чтобы скрыть, чтобы не был раскрыт высший свет, который является свойством блага и наслаждения. В таком случае, как же может существовать мир, чтобы они могли получать и не умерли, подобно тому, как произошло во время разбиения килим, когда они разбились и умерли по той причине, что не могли построить намерение ради отдачи. А это возможно благодаря Торе, свет который возвращает к источнику. И они получат отдающие килим. И в этих килим они могут получать благо и наслаждение и существовать по той причине, что они могут получать ради отдачи. И это означает и Торой создан мир. И сотворение мира, которое было для того, чтобы насладить свои творения, произошло сейчас же с намерением ради небес. И это произошло Торой. Вытекает из всего сказанного, что мы должны всегда смотреть на цель, то есть насладить свои творения. Если злое начало приходит к человеку и спрашивает его все вопросы, заданные фараоном, не нужно отталкивать его, а нужно сказать сейчас, с твоими вопросами я могу начинать работу на отдачу. То есть, не нужно говорить на вопросы злого начала, когда он приходит к нему, чтобы опустить его с его уровня, а наоборот, дать ему сейчас место для работы. И благодаря этому он поднимется в нем сейчас на совершенные уровни. То есть, все преодоление в работе называется свойство пути в служении Творцу, потому что монетка к монетке получается большой счет. То есть, что все преодоления соединяются в определенную меру, которая должна быть кли для получения света. А преодоление означает, что берут часть получающего кли и вводят его в отдающий килим. И это подобно экрану, который нужно построить на авиют. Получается, что если нет у него желания получать, не на что ему построить экран. Поэтому, когда злое начало дает ему плохие мысли, это время взять эти мысли и поднять их выше знания. И это человек может сделать во всем, к чему стремится его душа. Чтобы он не говорил, что получил сейчас отталкивание от работы, а пусть он скажет, что свыше дали ему желание и мысли, чтобы у него было место ввести их в святость. Находим согласно этому, что наоборот приближают его свыше, поэтому послали ему работу. И об этом сказано: прямые пути Творца, праведники пройдут ими, а грешники не смогут. То есть, если он удостоился, он получает благодаря этому подъем, а если не удостоился, получает из-за этого падение в духовном. И порядок падений постепенный, каждый согласно своему порядку. И обычно человек приходит к забвению, то есть он забывает, что вообще существует такая вещь, как работа, что нужно стремиться к слиянию с Творцом, а все усилие, которое было у него, вкладывается в материальные вещи. То есть, что тогда он находит больше вкус в материальных вещах. То есть, что когда у него была связь с служением Творцу, он был несколько отдален от материальных вещей. То есть они не получали у него большую ценность, с которой следует считаться. Тогда как, когда он начинает отдаляться от работы, любая материальная вещь, которая в его глазах была незначительной, получает у него такую важность, что самая маленькая вещь становится большой помехой и ставит перед ним заслон посередине пути, и он не может продвигаться вперед. А иногда, во время падения, когда он получает, он вспоминает, что есть духовная работа, и когда он вспоминает это, он печалится, и эта печаль приводит его к тому, что он хочет лишь спать. Это означает, что он хочет изгнать себя из того состояния, в котором он находится, и думает, что через сон он забудет обо всех своих состояниях. А иногда он приходит вообще к отчаянию, то есть он говорит: «Я не вижу у себя никакого продвижения», а наоборот, то есть сколько бы я ни вкладывал сил, я должен был бы немножко продвинуться, согласно тем силам, которые я приложил, я уже должен достичь какую-то духовность, а я вижу, что всякий раз я иду назад». И, конечно, работа таким образом, то есть работа на дачу, она не для меня, поскольку я не готов на это. Обычно говорят, потому что у меня слабый характер, у меня нет силы, чтобы я смог преодолеть свои желания. А иногда он становится умнее и говорит: «Я вообще не вижу, чтобы кто-то удостоился хоть в чем-то в духовном». И тогда, после всех споров, которые есть у него со своим телом, и тело дает ему понять, как оно справедливо говорит, на все 100%, это приводит его к состоянию, что он хочет сбежать с поля действия и снова войти в материальный мир, как все, и не будет умнее, чем вся масса людей, и будет идти вместе со всеми. И главное, что он уверен, что то, что он решил, не может быть по-другому. И что делает Творец после того, как человек уже забыл обо всем? Вдруг он получает какое-то пробуждение от Творца и снова начинает биться в его сердце устремление к духовному. Он снова начинает постоянно работать, и сила уверенности внутри него, как будто бы он наверняка удостоится к приближению к Творцу, и он забывает все решения, которые он сделал в трезвой памяти и в точном расчете, до такой степени, что он уже сомневался в самих основах. То есть сердце его сожалело о том, что изначально он вошел в такую грязь, которая называется работа на отдачу. И он был уверен, что его расчет на 100% правильный. Но пробуждение свыше, которое он получил сейчас, заставляет его забыть все. И причина этого, что таков порядок настоящей работы, когда хотят показать свыше, что человек полное ничтожество со всем своим умом, и только если он будет просить у Творца, чтобы он помог ему, и это действительно произойдет, то есть он наверняка знает, что нет никакой возможности, чтобы у человека была способность выйти из того состояния, в котором он находится под властью эгоистической любви, которая называется египетское изгнание, и это происходит как в разуме, так и в сердце. Но если человек только говорит и не ощущает на 100%, что он не может ни в чем помочь себе, тогда нет истинного приближения свыше. А тогда он повторяет все сначала, как было до этого, то есть, что снова приходят к нему мысли и желания от тела, и снова начинается, как когда этого спор, и он снова приходит к вышеописанным состояниям и снова принимает решение, что он уйдет с поля боя. И снова он приходит к такому же решению, и снова потом к нему приходит свыше некое пробуждение, которое называется призыв. Когда зовут его и хотят снова приблизить его к Творцу, Если тогда он тоже не прилагает усилия в той возможности, которая дается ему, он снова возвращается в тот же порядок, как было до этого состояния. И подобно этому мы находим в Зоре. Далек от жемчужин. Выработки. Следовало бы сказать торговля. Что такое выработки? И он отвечает, что тот, кто не прилипляется в совершенстве, если не совершенен с ним, то продает это и раскрывает в руки других народов. Как сказано, и оставили сыны Израиля Творца и продали его в руки Сисры. То есть все далеки от этих высших святых жемчужин, которые являются тайнами и внутренней частью Торы, чтобы не было у них никакой части внутри них. Это называется, что далеки от жемчужин выработки. И не нужно пугаться, что тело иногда показывает все в черном цвете. А всегда нужно укрепляться выше знания и не слушать советы тела, то, что он рассказывает нам, как все отделено от святости, а нужно преодолевать это в истинной молитве. И, конечно, мы спасемся, чтобы выйти из-под рабства египетской власти и удостоиться избавления.
Название статьи «Вся Тора» — это одно святое имя. Из самого названия мы уже видим, что Тора, по сути, не существует до творения, а весь замысел творения насладить творение в мере, если будут подобны Творцу, почувствуют Его как хорошее состояние, то этот, с таким замыслом, с такими планами создана система, как привести творение к такому высокому состоянию, то, что называется Тора. И эта система, мы пробуждаем ее своим влиянием на нее. Это система связи между нами, которая пробуждается, когда она пробуждается, часть ее воздействия называется хасадим, милосердием, часть — это свет хохма. И за счет разных видов воздействия мы и растем, пока не раскрываем, что это все одно святое имя Творца, Авая, включающее в себя все. Проблема в том, что мы не понимаем, как это на нас действует? Как Творец относится к нам? Как говорят, Бальсулам пишет, что незнание, управление, понимание управления является причиной всего добро, всего добра и всего зла. Насколько знаем, знание имеется в виду, подсоединяемся, иначе невозможно знать только согласно подобию свойств, то согласно этому начинаем ощущать. И так подсоединяемся и наполняемся. А не знание управления, не знание системы подсоединения, получения этой связи, раскрытие Творца, все одно и то же. Раскрывается одно имя, одно свойство раскрывается. То есть связь между нами, когда исчезает сила зла, творение то, что создал Творец, чтобы мы нашим действием изгнали. И тогда раскрывается святое единое имя. Когда оно постигается, то постигается и цель. Задавайте вопросы. Да.
Что такое, что он говорит, что нужно вначале достичь килим?
Мы сами действуем только из постижения желаний. Нам не нужно постигать свята. Свята — это уже воодушевление внутри желаний. Ничего не нужно, кроме килим. Стремление — это то, что нам необходимо. Есть желание и есть страстное стремление, иштакакут. Желание получаем, а иштакакут — страстное стремление. Необходимо постичь, необходимо приобрести. Свет находится в абсолютном покое. Творец — это единая сила, наполняющая мир. И необходимы только килим для того, чтобы его раскрыть. Это то, что мы изучаем. И поэтому нет недостачи ни в чем, кроме как в килим. Необходимо постичь святое имя. Состояние это уже существует, недостает килим. Да.
В чем разница между кли, желаниями и устремлениями, то, что вы говорите?
Объясняет нам Бааля Сулам. В предисловии к Талмуде Сефирот и в первой части, главным образом, ТАС, что понятие Иштакакут, стремление, является основным. Желание, рацион, я получаю. А стремление я должен достичь. Достигается оно через окружение. Я обращаюсь к окружению и с помощью зависти, ревности и почести я получаю добавку от окружения к тому, что получил от Творца. Творец приводит меня к доброму, кладет руку и говорит: «Возьми». То есть он дает мне желание. Он дал мне группу, дал окружение, дал учителя, книги. Все. Бери. Сейчас я должен с помощью всех этих средств достичь стремления. А вся наша последующая работа, весь наш свободный выбор, это в стремлении. Добавка. Желание, которое, чтобы я не остановился в пути и не упал бы под поклажи, и не сбежал бы. Все время нужно стремиться, нужно заботиться о стремлении. Стремление — это желание, которое я приобретаю с помощью собственных усилий. А к цели у меня нет желания, кроме того, что Творец немножко дает небольшое такое направление первичное. И все. Все остальное человек должен достичь. Это называется лишма, ради Творца. Если человек достигает стремление, устремление от окружения, и с ним, с окружением, он устремляется вперед. Да, Гилад.
Как можно повернуть внутреннюю работу на часть воспитания? Как можно обучать этому?
Как можно превратить внутреннюю работу в воспитание? Так что же называется воспитание? Воспитанием называется, когда я, насколько возможно, обучаю ученика, ребенка, неважно, пользоваться внешними силами для достижения цели. Это и есть воспитание. То, чему мы себя воспитываем во время нашей учебы. Нужно устроить все также и в группе, с учебы, с учителями, все человечество обучать, как за счет взаимной работы, зависти, страсти, тщеславия, достичь желаний, чтобы они были больше эгоизма. Чтобы захотел отменить свой эгоизм, и вместо того, чтобы думать о себе, думал бы о ближнем. Этому окружение может обучить. Он увидит, что это необходимо. Вместе с тем он увидит, что он не способен на это. И тогда, правильно воспользовавшись всей системой и учебы, появится место для молитвы. Нет здесь вопроса, как мы делаем из работы Творца воспитание. Воспитание и работа Творца — это одно и то же. Я не вижу разницы между ними. Так что же, чему же мы тогда воспитываем? Что мы делаем с детьми? Если не подготавливаем их к духовной работе, к исправлению души. Это то, что мы делаем. То же самое с нами. Что мы распространяем всему миру? То же самое, у нас нет большего. Есть у человека разбитая душа, и он должен ее исправить. Единственная тема. И для детей, и для взрослых. И есть небольшая разница в преподавании, в подаче. Но сама тема одна. Да.
Я, допустим, стою перед человеком, и вдруг по его сердцу, по его одежде, может, какой-то фразе, которую он сказал, что-то такое отталкивающее он сказал, возникло какое-то отторжение между мной и товарищем. что-то ему не понравилось. В этот момент я сдерживаю себя и думаю, что так мне это сейчас кажется. И я должен продолжать говорить с ним, чтобы объединиться. Это называется отдача. Я не понял.
Появилась какая-то разница между нами. Встретились два товарища, и появляется какое-то отторжение.
Ну, произошло, произошло.
Ну, относительно распространения испортились, портятся отношения между людьми.
Ну?
Я не принимаю его. Я должен подняться над этим, чтобы объединиться.
Ну, чтобы объединиться, да.
Это называется лишма?
Нет. Нет. Лишма — это чтобы прийти на практике к чистой отдаче. Это называется лишма. Без всякого обратного обращение к себе. Человек не способен сделать это, если он только не получает силу свыше. От высшей силы, которую он получит. Ты просто рассказываешь о случае. Часто у людей так ощущается. Да.
Вы сказали сейчас, что проявление понимания управления причина всему хорошему и плохому. Непонятно, все, что происходит, это тебе на пользу или во вред? И то, что мы изучаем, как разделить одно от другого.
Мы находимся в окружении. Если человек Вы засыпаете, я не могу сконцентрироваться, я не знаю. Мы находимся в окружении. Если я нахожусь в окружении, но отрезаю себя и говорю, все, что я и для себя сейчас, я не принимаю это в расчет, я хочу перейти к расчету относительно ближнего, объединение с ближним ради ближнего. Давайте попробуем сделать так. Если я начинаю через это объединяться с товарищами, без слов, без физических действий, стараюсь, я хочу взять у них их желания, их устремления к цели. Когда я так делаю, я начинаю чувствовать, насколько я могу, насколько я не могу. Я начинаю чувствовать, насколько мне тут не хватает вспомогательной силы от Творца. Это вспомогательная сила в начале. Я тоже как бы стараюсь достичь ее самостоятельно. После больших усилий и отчаяния я снова понимаю, что ее достигаю в группе. И тогда я обращаюсь к группе, объединяюсь с ней, чтобы достичь эту вспомогательную силу между нами, и эта сила, по сути дела, наша общая душа. У меня нет сегодня слов, я не знаю, что происходит с вами. Не знаю, что делать. Да.
Я, может быть, хотел бы задать вопрос уже, то, что спросили, но по-другому. Сказано, что преодоление — это когда берется какой-то случай получения и переносит на отдачу. Вы можете это объяснить?
Нет получающих килим и нет отдающих килим. Есть желание получать. Есть только желание получать. Желание получать работает ради себя. Это называется получающий килим. Если он работает ради ближнего, оно работает ради ближнего, то есть соединяется с ближним, желает наполнить его, ощущает желание ближнего, то это то желание, которое она хочет наполнить, а себя ощущает как экран на него. Тогда называется желание отдавать. Это слова. Нет таких желаний. Это не поможет нам в таком виде делить желание на получение, отдачу. В тот момент, когда человек реализует, он понимает, о чем речь. Да.
Вот это я и хотел бы уточнить. Что это за преодоление? Вопрос был относительно преодоления. Что это означает?
Преодоление это поднять важность ближнего выше важности себя. Это преодоление. Больше этого нет. Мы находимся в системе, взаимосвязаны. И скрытие из-за того, что каждый ощущает себя вместо того, чтобы ощущать общую систему. Это называется силой разбиения. Как преодолевают силу разбиения? Тем, что я должен прийти к состоянию, когда ближняя система важнее, чем я сам. Изначально мне дали условия, так меня создали, устроили, что я ощущаю себя важнее, чем остальные. Это просто так сделали. На самом деле в этом нет ничего. Дали такое условие. Я должен вместо этого условия достичь следующего условия, что ближний важнее, чем я. Вся моя работа в том, чтобы изменить важность. И всякий раз мне добавляют собственную важность, и всякий раз я должен поднять важность ближнего. Это называется перевешивает себя с чаши долга на чашу заслуг. Нет, кроме этого, ничего. В этом вся работа. Всякий раз, когда я действительно перевешиваю, что ближний важнее, чем я, это называется высший мир, духовный мир.
То есть почувствовать, что ближний важнее, чем я, это взять это в работу, но все это относительно чего? Дать ему
Важность не больше этого, что ты хочешь?
Любой параметр, скажем, во внешней работе, которую мы выполняем, твоя работа важнее моей, или, скажем...
В нашей взаимосвязи, в системе нашей взаимосвязи так относиться. К ближнему. Что такое ближний? Ближний — это мои товарищи. Связь с ними. На самом деле это может быть весь мир. Я не знаю, я понимаю, что если трудно, то трудно, что поделать. Но нужно всякий раз стараться представлять себе это. Я думаю, что все время видеть себя в организованной системе, которая взаимосвязана, соединена, хотеть раскрыть ее, это правильный взгляд. Да? Да, Михаил.
Можно ли сказать, что Творец добр, сам добро, или тот, кто дает это добро?
Ты можешь сказать Творец, или ощущение Творца, или соответствие Творцу, слияние с Творцом. Это наслаждение. Да? Это он установил как наслаждение для нас. В тот момент, когда я постигаю отождествление, совпадение, соединение с ним, я ощущаю наслаждение. Так я устроен. Да?
Он дает это наслаждение и желанию получать, и желанию отдавать.
Желанию получать дает, чтобы существовать, а остальное в желании отдавать. Чтобы продвинуть нас с самого начала, чтобы у нас было немножко силы существовать, он дает нам ощущение, наслаждение в желании получать. Но это из-за разбиения. Как маленьким детям дают им всякий раз наслаждение всюду, когда делают что-то, чтобы они продвигались. Так и мы. Да.
Как же я могу сделать... Как я могу это ощущение наслаждения превратить во внешнее, вовне меня?
О каком наслаждении ты говоришь? Ты получаешь наслаждение, которое вообще не имеет отношения к тому наслаждению, которое Творец выстроил как наслаждение. Ты получаешь как животное, как неживое растительное животное. Об этом Тора вообще не говорит. Мы об этом не говорим. Это тебе дали, чтобы продвигаться, чтобы существовать. Эти наслаждения... Они не противостоят духовному. Есть об этом высказывание. Мне кажется, от Бара Сулама. Наслаждения материальные, которые мы получаем в нашем материальном желании получать сейчас, они не противоречат духовному. Нет. А тебе нужно выяснить, что противоречит духовному. Но не эти, которые относятся к уровню неживого растительного животного. Делай, что хочешь с ними. Да?
Он говорит в статье, если я правильно помню, берет претензии злого начала и говорит ему, не нужно отталкивать его, не противоречит, насколько я понимаю, а наоборот превратить в некий вид работы.
Верно. Нет заповеди уничтожить злое начало, а нужно превратить его в доброе. Ты не можешь, прежде всего, не способен уничтожить его, первое. Второе, если ты уничтожишь, ты останешься без желания. Без желания, то кто ты? Снова животное? Все то желание злое против, скажем, окружения, объединения, против Творца, которое ты обнаруживаешь, это называется злое начало. Его создал Творец. Оно то творение, которое называется вне его, бар на иврите. Тогда как все остальные желания, это не живое растительное животное. Они не отделяют тебя от Творца. Потому что эти животные в нас, они существуют напрямую от Него. Не нужно исправлять их. Только отторжение от объединения нуждается в исправлении. Животное вообще в этом не находится. Это уровень человека, который он постепенно раскрывает, насколько он противоположен объединению, единству. И только это. Да?
То, что непонятно, это как злое начало в таком состоянии несет страдания, а не наслаждение. Что я должен, над чем я должен преодолевать? Что я должен преодолеть на страдания?
Не знаю, что ты говоришь. Какое злое начало несет страдания? Не знаю, какое злое начало?
Злое начало.
От чего у тебя есть страдания?
То, что человек чувствует, что он вообще не в направлении, что он хочет бросить. Он приводит перечисление в этой статье.
Это не называется злое начало.
Когда он говорит ему, что у тебя ничего не получается, в лишма, ничего не получается.
Я не знаю, что такое то лишма, о котором ты говоришь. Я сказал тебе только по отношению к объединению с ближним. За или против — это доброе начало и злое начало, точка. Раскрыть злое начало нам нужно — это отталкивание от ближнего, исправить себя в объединении с ближним, называется прийти к доброму началу. То, что ты добавляешь лишма, делаешь расчеты, это не знаю, какие расчеты. Я сказал тебе, о чем делать расчет, и все. Только об этом. Непонятно. Послушаем еще раз.
Я хотел привести пример. Пример Абаша, он приводит пример в статье. Как будто бы что-то говорящее о Ецера. Он подсказывает, посмотри, что у тебя получается, у тебя ничего не выходит. Настолько, что человек начинает отчаиваться.
Отчаяние в чем?
От пути.
От чего в пути? От объединения с ближним.
От объединения в ближнем.
Не соглашаться, не делай мне одолжение. Ну, так будь точным, а иначе ты все время уходишь с пути, всю жизнь свою. Ну, по крайней мере, здесь и сейчас. Вот, дальше.
Вопрос объединения с ближним приведет...
Секунду. Отчаяние... Там, где ты остановился, я помню точно. Отчаяние от объединения с ближним. Дальше что?
Вопрос, приводит ли это действительно к страданиям, такое отчаяние?
Если ты приходишь к страданиям, когда ты не можешь объединиться с ближним, то ты большой. Ты большой. Ты действительно так ощущаешь? Извини, действительно?
Это что, это дает наслаждение? Бывает, что это наслаждает то, что ты не можешь объединиться с ближним? Я спрашиваю...
Я не знаю, просто какая мне разница. Какая мне разница? Ты веришь мне или нет? И все. Ты говоришь, как может быть, что человек не наслаждается от объединения с ближним? Я не чувствую. Я не чувствую также, что у меня есть страдания, что я не объединен. Но все расчеты, весь самоотчет только по отношению к объединению.
Нет ни претензий, ни страданий?
Пусть будут наслаждения, пусть будут страдания. Я не знаю, это зависит уже от уровня. Может быть, я решаю, на самом деле я не хочу объединяться с ближним. Или нет, на самом деле я уже начинаю думать, что объединяться это может быть хорошо. Думаю. Потом, может быть, я постепенно прихожу и к ощущению. Должна пройти авая, чтобы я пришел к страданию от этого. Ну, поверим, что ты страдаешь, и все. Бедняжка. Да?
Как вы проверяете, какое-то действие эффективно для ближнего или неэффективно? Как можно проверить? Записать что-то, скажем, что-то написать, помыть кастрюлю. Ну, в любое время.
Я не понял, как я проверяю, сделал ли я какой-то шаг к объединению?
Не просто, да, это в направлении объединения или против?
Если я сделал какое-то усилие, чтобы объединиться, я чувствую, насколько между нами большие ножницы. Пропасть, тьма. Мне менее важно, может быть, мне более важно. Я чувствую в этом всякие изменения. То я иду и передумываю, и меня волнует, не волнует, и я начинаю обновлять свои усилия, свое приближение к объединению, пока я не чувствую, что я сожалею о том, что нет объединения. В лолишма, потому что я наконец начинаю понимать, что все, что я хочу раскрыть в моем эгоизме, в духовном, это раскрывается только в связи между нами. А меня не волнует эта связь между нами, так что я дурачок. Я не вижу места, где должно раскрыться духовное. То зачем я существую, что я делаю? То есть я обязан что-то сделать, чтобы захотеть. Чтобы захотеть это правильное место, чтобы захотеть объединение. А иначе не раскрою ничего. Я не эгоист? Я эгоист. Так почему я не хочу объединиться с ближним, чтобы раскрыть духовный мир? Потому что я еще и дурачок, ты говоришь. Хорошо. Но что поделаешь? Это нормальная вещь или нет? Мне говорят, что если ты будешь заниматься этим, ты заработаешь то, что ты хочешь. И ты действительно хочешь. Ты хочешь божественное, духовное, будущий мир, видеть, чувствовать миры, мироздание, все, кроме этого мира. Да? Ты хочешь? Да. Ты знаешь, как ты постигнешь, когда ты объединишься с ближним? Попробуй объединиться внутри с своими товарищами. Там ты раскроешь все. У тебя будет все. И я представляю себе эти вещи эгоистически, что я хочу этого. Я не хочу. Как это может быть, что я не хочу? Объединяйся, ну, на самом деле уже и получишь. Нет. Люди объединяются, чтобы достичь разных блага, да? Ты видишь, партии в правительстве ненавидят друг друга, но объединяются для того, чтобы занять соответствующее место. Вообще, в любом состоянии есть много таких вещей. Видно, что самостоятельно невозможно, так идут вместе. И даже зная друг о друге, что мы друг друга ненавидим, но мы живем вместе, сейчас сосуществуем, чтобы достичь чего-то. Уступаем и так далее, и так далее. Так, над этим. Так строят, на самом деле, любовь. И объединяясь в семье, тоже так должно быть. Почему-то я вдруг ее люблю, я не люблю ее. Но ради цели мы соединяемся вместе и идем точно в одном направлении. Это называется правильное соединение. А не из животной любви. Какое это имеет отношение? То же самое и тут. Но у нас это не получается. Мы ради достижения Творца не способны между собой эгоистически объединиться. Как это? Да.
Отдача от одного к другому приводит к духовному, то есть передача важности от одного до другому. Это отдача, чтобы родилось вот это стремление.
Я сейчас не говорю об отдаче, а говорю о желании быть объединенными. Да. Ну.
Нам удается пробудить в какой-то степени стремление к объединению. Мы приходит отчаяние от невозможности это сделать. Вопрос. В этот момент, если пробудится молитва, что-то придет сверху, или это разница потенциала будет расти до бесконечности.
Не нужно ожидать, пока вырастет. Можно попросить уже сейчас. Ты можешь сказать, но я все еще не очень-то хочу, не очень-то отчаялся, не очень-то готов, не кричу. Как я буду просить? То есть, как это можно лживо лицемерить? Просить что-то, что мне не очень-то важно. Что Творец не понимает, что у меня нет настоящего желания все еще. А это не важно. Каждый знает, как дети просят. Он орет, будто бы конец мира. Мы понимаем, что это пустое, но так устроено в природе, когда маленький, все, что им важно, им кажется, что это большое. Или он делает это специально, зная, что таким образом он тебя вынудит. Откуда они такие умники? Они не умники. Природа так их строит, что они ведут себя так хитро. Все это от природы, инстинкты. Можно учиться каждой детали. Если так, можно в точности делать то же самое. Я не хочу на самом деле, и не понимаю в точности, и не подготовился, и не хочу все еще настолько, и не отчаялся. Бальсулам пишет, что отчаялся окончательно в своих силах. Нет еще, но я кричу. Почему? Он там добавляет. Потому что злое начало упреждает и говорит, что ты еще не добрался до конца, стоит подождать. Он говорит, не ждать. Будь как ребенок. Ори, будто бы конец мира. Это самое важное, и ты очень этого хочешь. Хотя ты так вот. Дети этого не понимают. Но Творец так устроил природу, и мы видим на них пример, что это приходит в ветви от корней. Возьми пример и поступай так же. Да, дедушка.
Можно ли соединиться с товарищем, хотя он не чувствует со мной связи или желания соединиться?
Тебе не нужно им объяснять, не нужно им рассказывать ничего.
Если они не желают этой связи.
Это внутреннее, это сердца. Тебе нужно представлять их, что они все согласны, все тебя любят и все хотят. И проблема только в тебе. Потом ты на самом деле это понимаешь. Все. Дайцек.
Объединение с ближним. Это цель или средство?
Объединение с ближним — это средство, конечно. Цель — это Творец.
В чем разница? Мы говорим, что это тоже свойство.
Нет.
Если мне удается соединиться с ближним?
Нет. Что вдруг? Если бы не слияние, Творец не сотворил бы желание получать в том виде, в котором сотворил в Малхут Бесконечности, в спуске, в разбиении, для того, чтобы мы на обратном пути поднялись. Для того, чтобы прийти с ним в слияние, мы должны пройти весь процесс. Весь этот процесс — это средство, это создание кли, хиссарона. Свойств в нас, начал в нас, с помощью которого мы постигаем, что такое слияние. Двикут. Да.
Мы говорим, если мне удается обрести желание ближнего, то тем самым я постигаю Творца, совпадение по свойствам. Я должен прийти к этому. В чем тут разница?
Но это тоже не окончательная цель. Тем, что я постигаю его природу, его желание, его замысел, я все еще этим только постигаю понимание чувства его статуса. После этого приходит слияние. В слиянии я уже постигаю окончательную цель. В слиянии я постигаю ту точку, которая находится до разделения, до расставания, до разделения сущей и сущей, сущей из ничего. И уподобление. Подавление свойств — это средство дарами.
Мы учим во многих местах, что нам нужно прийти к требованию к Творцу. Я не знаю Творца, я знаю вас. Я спрашиваю, как бы, почему я тут должен сидеть как дурак день изо дня, и не кричу к вам, научите меня, как прийти к отдаче. Мы должны быть как маленькие дети. Ребенок мой не делает со мной расчетов, когда он что-то хочет. Он просто бьет по столу, стучит по столу и по двери тоже. Получается, что в этом состоянии мы каждый раз говорим, пойди поищи этого Творца где-нибудь там.
Нет, пожалуйста, можешь кричать, пожалуйста.
Мы себе устроили такое окружение. У нас нет соседей.
Что, неудобно перед соседями?
Мы себе организовали так, что мы все передаем по телевизору, по двум каналам. И мы думаем, как мы будем выглядеть, что нам скажут, что с нами будет. Как будем распространять, как объяснять. Как бы мы засыпаем.
Не-не-не, ты неправильно все трактуешь, я сожалею. Меня не волнует, что скажут о нас. Важно, чтобы поняли меня и продвигались.
Мы вас не понимаем, кто вас поймет?
Насколько я могу, настолько я и делаю. Мне нечего делать. Это то, на что я способен. Вместе с вами детализировать эту науку.
Это вопрос времени. Пройдет еще 2-3 года.
Может быть, 30-40 лет, я не знаю. У меня нет ответа на состояние, которое зависит от реализации свободы выбора. Все можно просчитать, кроме этого. Если это зависит от нижних, но они реализуют или не реализуют, согласно тому, что им вздумается, то что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Когда это произойдет? Как это произойдет? Тебе написано от 3 до 5 лет. Но это может быть и 20 лет. Запросто. Почему? Потому что ту работу, которую можно сделать за 5 лет, сделал за 20 лет. Ну, что поделаешь?
Где они предлагают достаточно усилия?
Ты именно там, где он тебе сказал. В качестве приложенных усилий. Все написано. Ты можешь, конечно, прийти ко мне и кричать, пожалуйста, на здоровье. Я буду с удовольствием услышать, что наконец-то ты кричишь.
Что такое качественная работа?
Он говорит, что не отвлекать внимание от главного, привлечь свет во время учебы, главным образом во время учебы. Свет, возвращающий к источнику, главным образом во время учебы. 17-й пункт и 18-й в предисловии к ТАСС. Все написано. Все знаем. То, что ты говоришь, что кто понимает, если бы мы не делали то, что делаем, мы бы не пришли бы и к этому даже. Я могу тебе показать группы, имеющие те же источники, и они не сдвинулись от того, что написано в книге. Не потому, что не хотят, а потому, я говорю, ты можешь это проверить, что не способны понять больше, чем написано. Я был сейчас с Елизаровым неделю в Москве, мы разговаривали, и он говорит, сколько миллионов долларов мы вложили в распространение во всю, весь этот наш путь. Что мы сделали? Действительно, сколько мы вкладываем и что делаем? Мы не понимаем, что каждое слово, чуть более простое, которое ты можешь выдать и выразить в какой-то форме, человечеству, и самому себе, и группе, оно равно многому. И за это платим, за это и платится. Это есть развитие. То, что мы сегодня можем говорить о желании получать, которое растет, документ, подобный Аросу, глобальном мире, воспитании, о трех этих линиях, трех осях. Все, что мы как бы развили после Баля-Сулама и Рабаша, мы не сделали нового, но все-таки это было заложено у них в тексте, а мы раскрыли это. За это мы и платим. Платим. Я тебе скажу. Когда я нахожусь в других группах, я говорю по-другому. в Париже на презентации книги. Я говорил просто и красиво. Сам удивился, как я так говорю. Когда это будет? С эти съемки выставлены. Амит.
Мы работаем над этим.
Работают над этим. Ты спрашиваешь, почему берет столько времени? Работают над этим.
На следующей неделе будет готов.
Вчера тоже. У меня получилась очень легкая беседа с немцами. Здесь было 40 немцев, мы с ними поговорили. Он даже потом сказал: «Жаль, что вы не написали книгу в таком стиле, как вы с нами разговаривали». А написали книги намного более сложные. Эти книги сколько? Уже прошло 2-3 года назад. И с тех пор до сегодняшнего дня есть большое изменение. Мы очень-очень приблизились к народу. Мы начали объяснять работу Творца человеческому сообществу через объединение против кризиса, с растущим желанием получать, с проблемами в семье, наркотиками, отчаянием, депрессией, с новым воспитанием. Ну ты что? Мы это спускаем к реализации. Что мы прошли очень красивый путь. Я не думаю, что наука Каббала. Мне нечего гордиться, это не я, это просто через меня, через нас это все делается. Я не думаю, что наука Каббала когда-то получала в истории за такой короткий период такое развитие, скажем, открытость такую, раскрытие. Поэтому я не знаю. Конечно, желательно ускорить происходящее, но вы не понимаете, насколько сколько мы проходим состояний в месяцах, в пустых, как бы. То есть внутри все пока это варится, а пока что шестеренки вертятся с большущей скоростью. А потом вдруг ты чувствуешь, еще что-то понял, еще что-то почувствовал, еще можешь что-то с чем-то связать. Ты находишься в системе настолько громадной, что даже маленькое раскрытие должно пройти. Сколько изменений. Но вместе с тем ты прав. Нужно быть нетерпеливым. С другой стороны, ты пишешь. Ты помнишь, что говорил Баля Сулам? И только герои, мера терпения которых была высока, пришли к царскому дворцу. Ты видишь, насколько я нетерпелив с одной стороны, а с другой стороны... Так вот. Согласен. Да.
Наверняка, как организация, можно сказать, что происходят большие вещи, большие движения.
Ну, ты говоришь, что мы стыдимся, выглядит красиво или некрасиво, это все только ради распространения. Если бы не я считаюсь только, чтобы нас приняли красиво и добро для них. Так как ты приносишь какую-то сладость ребенку, иначе он не возьмет, значит, ты ему даешь это в самом лучшем виде для него. Ну а без этого я... Какое мне дело? Я вообще ничего не боюсь. Лично я никому ничего не должен. Но если это распространение, если это каббала, я должен каждому и для каждого готов. И... Что только нет. Сейчас мы были в Германии. Было интервью, ты помнишь? Как я там сказал? Обо всех. О религиях и религиозных людях. Я вчера получил газету. Наше интервью на двух страницах. Ответы, вопросы в чудесной форме. Этих слов не написали, ты помнишь? Я думал, что кроме этих слов они вообще ничего не напишут. То, что мы как бы проклинаем весь институт религиозный, а все наоборот. Кто-то хочет, пожалуйста, принесите, Бог. Зайди ко мне в комнату, на столе лежит газета. Понимаешь? А кроме этого еще и в другой газете Девелт. Я очень так сожалел, что мне дочь сидела за мной и начала чуть не кричала. С точки зрения цензуры, что я такое говорю. Делали очень красиво. Но я действительно внутри сожалел. Почему сожалел? Что меня волнует? Да? Да, это мешает распространению. Ну, спрашиваю.
Есть один уровень, когда я смотрю, как организация, есть какой-то процесс, как происходят вещи. Мне кажется, что вы делаете свою работу очень хорошо.
Все согласны или нет?
Ну, я смотрю на себя на уровне чувств. 8 лет назад, когда я пришел сюда, я посмотрел на товарищей. Я уверен был, что тут сам Синедрион сидит. Каждый тут великий, особенные люди. Со временем, с делами. Я вижу, что масштаб просто тот, который поставил нам Рабаш, как относиться к группе, к товарищам, как строить группу. Я встретил на последнем конгрессе товарищей из Москвы. И действительно, я на самом деле им завидую. Если я смотрю на тех, кто работает в группе, мы тут как бы распространились в ширину. Есть герои по количеству, герои по качеству.
Чудесно, что ты так чувствуешь.
Я не говорю об организации. Мы красивые книги действительно делаем, хорошие вещи распространяем.
Послушай. Мы, спасибо. Мы за эти годы выстроили связь, внутреннюю связь между нами, где каждый, кто на самом деле вкладывает свое отношение относительно окружения, может это раскрыть, может его раскрыть. Каждый, кто хочет раскрыть эту сеть и найти там духовное, он раскрывает. Снаружи это частный взгляд. Снаружи ты видишь животное. Состояние. Это что-то другое. Снаружи ты никогда не увидишь святости. Никогда. Откуда? Если бы ты был бы рядом с Рабашем, ты бы еще с несколькими каббалистами, которых я видел. Что вдруг? Ничего не видно. И в отношении, и в каких-то расчетах, и в разговорах. ни в чем ты не видишь во внешней форме какого-то особого человека. И невозможно увидеть. Не то, что скрывают или не скрывают. Как ты его увидишь? Было несколько таких внешних проявлений, которые обычный человек не делает. Но, кроме этого, только тем, кто находится буквально очень тесно рядом с ним. Я не могу выполнить работу вместо вас, вместо каждого из вас. Но то, что есть требования, и то, что мы можем уже говорить о таких вещах все больше и подробнее, очень хорошо. Вот смотри, что они сделали. Это Каббала он Ливе до сих пор. Это одна сторона. И это вторая сторона, вот это все. Это газета, основная еврейская газета в Германии, вообще в Европе. В Германии. Идышин Германии. И еще есть в газете Die Welt, еще в других газетах. Действительно, реакции очень хорошие. Ну, давайте продвигаться.
Да, Паш.
Да, Паш.
На этой неделе, на уроках.
Что было на неделе? Картинка?
Было, да, чертеж такой. Что я — это сила разделения.
Не знаю, но продолжай.
Если так, согласно законам физики. И внутренним законом. Как может быть так, что сила разделения желает объединиться? Это же невозможно.
Это неверно. Желание получать не хорошее, не плохое. Желание получать на уровне неживом растительном животным выполняет свою... живет просто. Я хочу есть 10 порций, я могу есть. Я хочу, чтобы у меня было 10 женщин, пусть будет 10 женщин. У царя Шломо было там 1000, неважно. Я хочу спать 10 часов, я могу спать. Я хочу быть богатым, будь богатым. Что? Что ты мне так машешь рукой? Это все не относится к духовному. К духовному относится только отношение объединиться с ближним. Ради ближнего. И это все. Сделать что-то ради ближнего. Это желание. То же самое желание. То, что я раскрываю относительно ближнего, когда раньше раскрывал его как отрицательное, то, что я ненавижу всех, а затем это отрицательное я стараюсь перевести в положительное. Не могу. Я обращаюсь, нахожу путь обратиться к высшей силе, и он меняет. Мне меняет во мне пользование моим желанием с ненависти на любовь. Так в чем вопрос?
То, что животное есть, женщина — это пример. Был чертеж, что я не действительно животное желаю.
Человек.
Есть что-то, что я, да. Да, человек.
Человек во мне, да, о, это за зло. Потому что он все желает воспользоваться ближним для самого себя. Это называется «человек во мне». Если я хочу насладиться самостоятельно, вот просто так, ты послушай. Я объясню по-другому. У нас есть много людей в мире, 7 миллиардов людей. Все хотят насладиться жизнью. И все хотят насладиться миром. Все хотят, чтобы остальные служили им. Я хочу быть самым большим властителем, самым богатым, самым умным, самым. Это не называется злым началом. Все еще. Если я хочу, чтобы они служили мне, чтобы этим я чтобы я наслаждался тем, что я причиняю им зло, я наслаждаюсь этим. Это называется злым началом. Это первая небольшая ступень. Духовное злое начало в том, что я из своей точки в сердце хочу раскрыть Творца. Верно? Что такое точка в сердце? Я хочу раскрыть смысл жизни, для чего живем, высшую силу. И тогда для того, чтобы раскрыть высшую силу, я понимаю, что мне необходимо объединиться с ближним. Я прихожу к объединению с ближним, будто бы, для того, чтобы раскрыть высшую силу. И тогда я раскрываю, что я хочу эксплуатировать ближнего, воспользоваться им. Не ради ближнего делать, а воспользоваться им. Это называется злым началом. То есть злое начало, раз уж мы говорим о злом начале, чистом, очищенном, классическом, чистом, нетто, очищенном, дистиллированном, в том, что я нахожу себя через группу к Творцу, и всеми ими я хочу воспользоваться ради себя. Я раскрываю, что в этом моя природа. Это есть сила разбиения. Если это не относится к группе, группе и Творцу вместе, это не злое начало, о котором мы говорим, что необходимо его исправить. Это все еще детские игры. Да.
Получается, что если я хочу воспользоваться ненавистью к ближнему для того, чтобы прийти к соединению с Творцом, то так будет?
Можно так построить предложение, но, скажем, ты не можешь. Ты должен говорить, что относительно группы и относительно Творца это одно и то же. Да, Гам.
По отношению к силам, которые есть у человека в пути, что можно сделать, кроме мысли, что есть у тебя сила, и ты хочешь сделать что-то, чтобы соединиться с ближним. Кроме мысли. Мне тяжело в последнее время думать. Как может быть, что Творец дал мне только это?
Это пройдет. Тяжело, не тяжело. Все проясняется в мысли.
Нет никаких других вещей, которые можно было бы сделать?
Делай. Для мысли все эффективно. Тяжело – работай. И мысли улучшатся, потому что мысль – результат желания. Если ты на себя нагружаешь разные вещи, желание улучшится. Но в любом случае эти выяснения в мысли. Да, Шустерман.
Вы говорите, что для того, чтобы усилить стремление, я должен обратиться к группе. Но как я обращаюсь к группе?
Нет. ты еще не должен знать, что ты обращаешься к нему. Ты обращаешься так, что он не знает, к его внутренней части. У него внутри желание есть у Творца. У него есть разные свойства, с помощью которых он действует. Он думает об окружении, об учебе, о раскрытии Творца. Ты обращаешься к внутреннему товарищу, который в нем находится, в товарище. Вот так ты обращаешься.
Что это слова в воздухе?
Что это значит, слова в воздухе?
Я не знаю в конечном счете, что делать.
Постарайся говорить с людьми, не устами или смс-ки посылать, а обращаться к внутренней части человека, там, где он находится, чтобы он не знал. Да-да. И вдруг ты обнаружишь, насколько он на вот это реагирует. Попробуй, поговорим. Дал тебе намек, подсказку. Пожалуйста.
Своих детей я люблю от природы. Как я в мысли выясню, что я люблю своих товарищей?
Это произойдет, потому что тот, кто тебе дал природу любить детей, даст тебе природу любить товарищей. И все. То, что ты осознаешь, тот факт, что у тебя нет желания к товарищам, это уже хорошо. То, что ты очень пожелаешь, чтобы было у тебя такое отношение к ним, как отношение, потому что отношение к ним и отношение к Творцу — это одно и то же. Это святая, и это килим, но это одно и то же. И это обяжет тебя. Но нет никакой проблемы, чтобы та сила, которая создала тебя и разбила тебя и сделала, ты видишь, что он из тебя сделал. Он тебе дает примеры, как ты любишь детей или самого себя. Создал в тебе это, мог создать иначе. Точно так же он может сделать и относительно ближнего. В чем разница? У Творца нет никаких проблем. Он это сделал для того, чтобы ты попросил. Зачем? Чтобы ты зависел от него. Зачем? Чтобы по пути ты изучил у него, кто он. Зачем? Чтобы быть как он. Зачем? Потому что это хорошо. И все. Да, Иран.
Делать себе хорошо, это нормально, у меня нет с этим проблемы.
Потому что ты устроен таким образом, что у тебя нет никакой проблемы делать хорошо самому себе.
Но как я могу хотеть делать добро кому-то, который не связан со мной? Я не чувствую ближнего. Может быть, я могу учить об этом, понимать это. Я понимаю, что это хорошая вещь, я стремлюсь к этой хорошей вещи. Но захотеть это, мне кажется, что это очень далеко от меня. Как я могу хотеть этого?
То есть, как я могу установить связь между двумя понятиями, двумя знаниями? Я хочу достичь чего-то хорошего, что это хорошее связано с любовью к ближнему. В этом проблема. Ну и какое решение, как вы думаете? Пожалуйста, говорите, ну. Как я увязываю две эти вещи вместе? Ты знаешь, Хаим, пожалуйста.
Окружение? Все зависит от окружения.
Что значит важность окружения? Окружение как бы расскажет мне об этом?
Окружение должно рассказывать мне, что это важно. Я буду к этому прислушиваться.
Но он говорит, что это ему не помогает. Да, Иран.
Я смотрю на окружение, и я не получаю силу окружения. Все эгоисты, по крайней мере, как я. Я знаю, что все хотят одного и того же, но я не знаю, что они хотят в сердце.
Да, Моти.
В конечном счете Творец должен объединить нас.
Что значит в конце концов? Он должен? У вас такие предположения, потом вы скажете, что у меня выучил это. Ну, конечно, пусть дальше и заботится. Ну, твой папа до сегодня заботится о тебе. А он уже все, прекратил заботиться о тебе. Мой отец тоже. Ну, минуточку. Мы именно из жизни видим, что это не так. Есть определенный возраст. 13, 14, 20, неважно, но прекращают заботиться. Ну, хорошо, есть такие, что и до 40-50 еще с родителями, но по природе мы видим, есть время малого состояния, есть время большого состояния, и все, и не надо думать, что Творец обязан. Он должен, конечно, у него есть план, но в раскрытии плана ты чувствуешь проблемы.
Каббалисты говорят нам пока что, попытайтесь объединиться. Мы работаем тяжело, пытаемся, проводим собрания товарищей, говорим все время об этом. Есть готовность к этому, но кажется, что Творец все время вставляет нам палки в колеса. Это мне напоминает кролика, который все время пытается выпрыгнуть наружу, ему дают по голове молотком, и он падает обратно.
Друзья, но почему вы не осознаете тот факт, что вы все время продвигаетесь? Я действительно не понимаю. Будущее человека зависит, как это сформулировать? От благодарности за прошлое. Как может быть, что если ты не благодарен за то, что он сделал, ты можешь ждать чего-то в будущем? Ты не способен. Не то, что Творец нуждается, он не видит ничего. Это природа, закон. Не слышит, не видит ничто. Но если ты не упорядочишь себя в таком виде, что ты благодарен за все те хорошие изменения, что он сделал, что ты сделал с его помощью, буквально благодаря ему это произошло. Индивидуально он точно работал с тобой. Если у тебя нет в этом понятии вкуса в том, что он сделал в каждой детали, в каждой мелочи, как он сопровождал тебя, как он устроил все тебе, как он направил тебя, то ты не можешь обратиться к ступени, к состоянию следующему. Это называется, если ты не возносишь благодарность за прошлое, скажем так, не возносишь благодарность за прошлое, ты не устанавливаешь связь, не можешь обратиться, короче, к будущему. Как это называется? Как называют?
Благодарность.
Нет, нет. Статью.
Будущее человека.
Там хорошее предложение, но это твое кли в будущем. оно зависит от прошлого. Вы Рами, вы как Рами. Что мы сделали, ну как прошло, ну ничто, никак, ну вы не... Это очень нехороший признак.
Шамати, 26 статья.
Будущее человека зависит от его благодарности за прошлое.
Мы чувствуем это, мы благодарны за это.
Ты меня успокоил, хорошо. Я тебе говорю, это кли. Если ты действительно имеешь эту благодарность за прошлое, у тебя наверняка есть кли, хороший хиссарон, хорошая потребность на будущее. Ты уверен, что он с тобой сделает, и все это произойдет. Потому что ты действительно видишь, что это он сделал. Но надо еще маленькое усилие с его стороны. Но он сделает.
Мы должны прийти к состоянию, когда, может быть, не с этой мотивацией я буду соединяться. Я должен сосредоточиться на этом крике. Что должно привести нас к этому крику? Наше сердце или ты сейчас нам скажешь, что вот сейчас мы начинаем атаку?
Ну, это как у Мюнхгаузена сказано, в 10 часов утра подвиг. По расписанию. Все. Совершает героический подвиг. Строго по расписанию.
Как вы сказали, необходимо получить воодушевление от товарища. Необходимо знать, как это вытаскивать из товарища, без того, чтобы говорить. Это как вор подходит и вытаскивает кошелек.
Мне нечего сказать. Мы переходим дальше. Ну, электрик.
Вы раньше говорили, что Елизаров заплатил несколько миллионов.
Нет. Ой-ой-ой. Если я умру, что здесь будут еще говорить о моем учении? И что я сказал так или сказал так? Ну что?
Мы видим, что есть различные случаи. Один заболевает, у кого-то воруют машину.
Нет.
И это зависит от нашей духовности.
Нет. В любом случае, я плачу бедами. Почему бедами, проблемами? Это неверно. Это неверно. То, что происходит с небес, свыше, вследствие каких глобальных расчетов, я не знаю, влетели в аварию, скажем. Еще что-то произошло со мной. Или несколько раз в жизни я был, зарабатывал, по-крупному разорялся в деньгах, еще в чем-то ином. Я обычно не очень с этим произвожу расчеты. Невозможно тут делать расчет. Какая причина, от чего, почему, невозможно. Произошло, произошло, свыше. Конечно, должны научиться на этом чему-то, но... Подожди. Да, Сав.
Можете ли вы рассказать из своего опыта сила терпения во время учебы, и в течение дня? Можете ли вы сказать, что это росло в вас? Насколько вы приближались к Максому?
Все тяжелее. Все тяжелее. Чем больше продвигается, тем тяжелее. И это он говорит в предисловии к учению десяти сферот. Сторожа, стоявшие у входа, были наиболее коварные и жесткие, гораздо хуже, чем те стражники, что стояли у подножия горы. Но вместе с тем уже есть терпение, есть опыт, есть много, большой опыт занятости в этом. Настолько, что можно разнообразить эти вещи. Ты уже не можешь работать в чем-то одном, переходишь на что-то другое, третье. От разума к сердцу, от моха к либо. Я пишу, собираю материал, обрабатываю тексты, проверяю блог, самые разные такие вещи. Есть очень много видов работы, которыми я занят. Прежде я писал книги сам. Наполнять время ты обязан, но иногда есть буквально, ну, ничего не поделаешь, есть такие, понимание дают нам, бывают такие времена, что ты ничего не способен сделать. Просто ты читаешь и через минуту опять читаешь, и опять ничего. Но пытаться должен. И много раз ты уже не способен. И ты идешь на что-то стороннее. Что-то стороннее, но я вхожу в Google и начинаю оттуда извлекать, как это называют, о воспитании, о семье, о женщинах, разные такие статьи, которые мне помогут чуть лучше понять, где и что думает человечество о проблемах с детьми, с семьей, с воспитанием, с наркотиками, разные вот такие вот общественные проблемы. Никогда прежде я не интересовался по своей природе вообще общество. Что это за общество? Последние годы, ну, скажем, 7-8 последних лет, мы в этом находимся буквально в работе над этим всем. Мы все больше и больше связаны с обществом. Так меня интересует, в каком виде это сегодня, общество это сегодня находится. И я читаю много таких сторонних статей. Есть об этом аналитические материалы. Нет, комментарий... Анализ. И я стараюсь побольше читать таких. Это зависит от наличия времени. Если я могу работать над чем-то более внутренним, я перехожу на это, на тексты более внутренние. Нет, я перехожу к этим, я их собираю, а потом прохожу по ним. Обычно нечем там особенно впечатлиться, но все-таки это впечатление дает возможность говорить. А мне надо что-то выдать. Это помогает мне войти в это. Вот так я делаю. Точно так же в телевидении есть телеканал о истории 36-37. Я вижу там о науке. 36 это был растительный и животный мир, а 36 это 36, а 37 это исторический канал. И я смотрю еще аналитику RTVI, русский канал такой. Там по делу говорят. И все. И я вот так... Что я хочу сказать? Не все время ты способен быть в работе над материалом по-настоящему внутренним. Много раз тебя выкидывает. Надо стараться, но если нет, то у тебя есть куда сбежать, как говорится. Ты в любом случае нуждаешься в этом. Вот так делают. Рабаш отключался на несколько минут. Он умел это делать. Разбудишь меня через 2 минуты. Сидит, бум, храпит. А, как долго спал, как глубоко я спал. Ой-ой-ой, 2 минуты прошло. Вот так. Это буквально чудом было для меня. Поразительно. Я не могу так, не могу задремать. А у него это... Ну? Мы продолжаем? Да.
Требовать свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, это нечто абстрактное.
Нет, свет, возвращающий к источнику, это не абстрактно. Это сила, которая сейчас укрепляет тот свет, возвращающий к источнику. Та же сила. Не называй ее свет, возвращающий к источнику. Эта сила сейчас укрепляет мой эгоизм. Она мне делает все зло. Что значит создал злое начало? Один раз сотворил и все? Все время обновляет во мне. Что такое акт творения? Он сотворил. Он все время сбивает меня, делает все только плохим образом, лишь бы я в конце концов пришел и попросил у него, чтобы он это все проделал наилучшим образом. Это та же сила. Я должен только и через эгоизм к нему обращаться. Невозможно иначе. Когда он внутри, как основу, держит свое эго, он поддерживает, а я обращаюсь к нему и прошу, вот это эго, сделай его немножко, чуточку иным, сделай его таким, чтобы я был немножко в связи с другими. Дай мне первичный уровень установить связь с другими, и тогда тебя почувствую правильно и хорошо. И тогда я смогу продвинуться, и тогда что-то... Ты обращаешься к той силе, которая укрепляет эгоизм. Нету иного Творца. А когда он действует, его сила, его действие изменить это зло во благо называется свет, возвращающий к источнику. Его сила, которая действует, называется свет, а название действия называется «возвращает к мутав», творящему добро буквально, к источнику. Потому что изначально, с начала творения он определил. Если ты его ощущаешь, ты чувствуешь благо. Да, Гилад.
В начале урока я задавал вопрос. Потом Израиль Шустерман задал вопрос. Как можно говорить внутри с товарищем, чтобы он отреагировал? Можно ли делать какие-то упражнения, какие-то игры, чтобы обучать детей обращать внимание на внутреннюю работу? что-то, что взрослые не делают, потому что это им понятно само собой?
Я не знаю. Какие действия мы можем сделать? Ты знаешь, что ты можешь сделать? Вырежи из картона или сфотографируй детей, отпечатай их лица, не лица, силуэты, форму их, силуэты. Наклей их на картон, чтобы у тебя были такие картинки, маленькие, шаблонами они называются на иврите. И пусть они этим занимаются. Так есть перед ним все товарищи. Не живые, а вот так вот. И как он думает, что он может привести все это в порядок, чтобы они относительно него были в хорошем виде, а он к ним, может быть, не то чтобы он на них смотрел, на живых, пусть смотрит на них, когда они как-то, как на нечто дополнительное, находящееся в его руках, зависящий от его отношения. Может быть, проделать такие игры, такой театр устроить, не знаю. Как-то из отношения один к другому, второй меняется, но это все... Мы должны дать им из физики, из техники наш, как наш взгляд меняется и изменяется восприятие, видение. Привести их к видению относительному, что все относительно, зависит от того, как ты видишь, как ты смотришь, и относительно общества, как они объединены, что тебе кажется так, или кажется наоборот, что все находятся в окончательном исправлении, и сейчас ты их видишь вот так. Это не настолько трудно смотреть на группу, ощущать, что они действительно объединены внутри, еще до Махсома. А извне, ну что, снаружи это вот так, а внутри есть объединение. Нету у меня, я не знаю как. Невозможно это представить. Давайте.